с чем заказчик должен прийти в вашу студию, чтобы максимально быстро и правильно спроектировать себе дом?
Архитектуру мы не обсуждаем, и от кирпича меня тошнит.
Спасибо, я пошел строить, пошел и построил.
И в любом случае, ты его сделаешь первый раз плохо. В этом наше преимущество. Мы архитектуру согласовываем с первого раза. Когда приходит клиент, я знаю, что он хочет. А если он не знает сам, что он хочет, то мы в любом случае сделаем круто, ему понравится.
Понятное дело, мы говорим, лучше подождать, пока вы станете очень-очень богаты.
Блин, ну немного обидно на самом деле.
Даже простая архитектура стоит нифига не дешево.
Понятно.
Понятно.
Ну вот и сиди, рисуй всю жизнь из облицовочного кирпича дома.
У нас нет облицовочного кирпича.
В этом и разница строительной компании, работы архитектора. Они ограничены возможностями строительной компании. Вот мы, допустим, как архитектурная там студия, ничем не ограничены. Мы делаем как по кайфу.
Нужно понимать, сколько это будет стоить. Все.
Не всегда деньги играют роль, особенно для архитектора. Люди разводятся некоторые в конце стройки. Потом думаешь, блин, что я сделал?
Друзья, всем привет, рады вас видеть в нашем новом сезоне подкаста «Говорить не строить». С вами Денис Менязев, руководитель строительной компании Level House. В этом сезоне мы много говорим про материалы для вашего дома, а сегодня мы хотим поговорить немножко об архитектуре. К нам пришел руководитель архитектурной студии 2010. Это одни из законодателей мод в малоэтажке города Екатеринбурга. Все мы одним глазом на них поглядываем, смотря на их классные архитектурные решения. Друзья, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Для этого ставьте сердечки. Ну и ждем ваши лайки и комментарии под нашими выпусками. Поехали! Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас в гостях руководитель архитектурной студии 2010 Илья. Илья, привет!
Привет!
Небольшое превью мы с тобой уже записали по поводу названия вашей организации. Архитектурная студия, а Arst2010, так не называете? Это
нет.
Чисто название в Инстаграме?
Это название сайта, потому что у нас, когда выбирали домен, 2010 было занято, AS, ну сокращение тоже было занято, AS2010. Добавили еще по букве, получилось ARST2010, и это как бы был домен нашего сайта, и он же перешел там, в Инстаграм.
Почему-то хочется сказать «бюро». Откуда это вообще выражение «архитектурное бюро»? Это, наверное, от КБ, конструкторское бюро.
Ну, типа, на самом деле разницы большой нету. Бюро, студия там или, не знаю, там проектный институт условно. Так, конечно, не называют. Бюро. Кому-то нравится архитектурное бюро, там, кому-то студия. Мы, когда начинали, посчитали, что бюро как-то нам не совсем созвучно для нас.
Не про вашу архитектуру.
Не то, что про архитектуру, а что-то как будто это запылившееся что-то. Вот. Решили назваться студией.
Илья, расскажи, пожалуйста, немножко о вашей студии. Чем вы занимаетесь? Как вы к этому пришли? И нравится ли тебе твоя работа?
Мы занимаемся частными домами. Мы выполняем весь спектр проектных услуг, который касается только частных домов, то есть другую архитектуру мы не берем. Когда мы начинали работать, мы делали все подряд. То есть брались вообще за все, что только можно. Делали интерьеры, делали какие-то автосервисы небольшие, потом небольшие гостиницы у нас были, магазины и так далее. Вот, потом в 2014 году случился кризис такой. Те проекты, которые финансировались, значит, из частного капитала, они у нас ушли. Вот, и у нас остались только частные дома. Развиваться таким, что делать что-то большое, у нас как бы не было ресурса, там, допустим, какие-то многоэтажные дома проектировать, еще какие-то там большие комплексы и так далее. Это все такие тендерные истории, которые как бы требуют, ну, больших ресурсов финансовых, человеческих и так далее. То есть у нас в тот момент ничего не было. Частная архитектура, как бы в целом, мы ей занимались там давно еще, когда я работал, я начинал работать в строительной компании, которая частные дома строила. Вот, и как-то мы, в общем, я подумал, что надо заниматься чем-то одним на самом деле. Не распыляться, потому что даже когда ты новый проект вот берешь, который ты до этого не делал, там, не знаю, там тот же небольшой торговый центр, тебе нужно вникать в функционал, нужно вникать во все там эти истории, которые с ним связаны, и в любом случае ты его сделаешь первый раз плохо, каким бы ты там ни был.
Первый дом строишь другу.
Ну, типа первый блинком, да.
Не, первый врагу, второй другу, третий себе.
Да. Вот. И это отнимает очень много времени, ресурсов, как бы кому-то это интересно. То есть есть коллеги, которые делают все проекты, им это интересно, им интересно в этом разбираться, у них там что-то получается. Вот. У нас как бы на тот момент была немного другая задача, как бы немного закрепиться вообще в целом. поэтому мы решили остановиться на частных домах. Мы делали сначала только эскизы и рабочую документацию. У нас очень большая, ну, большой опыт в рабочке, так как я и работал в строительной компании, я видел, как это реализуется. То есть не только, когда ты в офисе сидишь, там чертежи рисуешь. То есть ты понимаешь, как работают строительные конструкции, как работает физика строительная там, и так далее, как это вообще устроено. Потом мы стали работать над интерьерами. Интерьерами я тоже занимался, но, допустим, там интерьеры у меня, они идут очень долго. Ну, вот если про меня там, да, говорить, там, как про автора условно, да, то есть я их придумал очень долго, они не всегда получаются нормальные. Ну, типа, вот. Но я занимался тоже в самом начале. И для архитектора, который занимается частными домами, очень важно заниматься интерьерами, чтобы понять внутреннюю эргономику пространства, там, как, что устроено, потому что ребята, которые приходят, легко даже по двум планировкам отличить, допустим, там, архитектора, который занимался интерьерами, да, у него есть понимание даже того, хотя бы, как расставить мебель, и, допустим, архитектора, который этим не занимался, они просто там нарезают пространство, расставляют там приборы там в санузлах так, как получится, там, условно, вот, даже не всегда там это отвечает там правилам эргономики. Поэтому мы начали, в общем, заниматься интерьерами. Сейчас у нас там работают дизайнеры у нас. В общем, несколько отделов. То есть у нас отдельно мы... У нас отдел там рабочего проектирования, который занимается только рабочими. Это ребята. Архитекторы, проектировщики. Потом у нас есть дизайнеры. И есть архитекторы, которые делают эскизный проект. То есть мы делим это все... То есть у нас нет такого, что один человек делает все сразу. Тоже как бы у нас каждый делает то, что у него получается лучше, чем у других. И как бы так делаем из принципа «развивай сильное, а не будь многостаночником».
Ну, я понял, то, что вы от общего пришли к частному, и этим частным хорошо развиваетесь. Я бы сказал, что это достаточно хорошо у вас получается, заезжая в любой поселок Екатеринбурга. Можно сразу отличить архитектуру вашу от любой другой архитектуры. У этого есть, мне кажется, определенные какие-то атрибуты. Только у вас они есть в плане внешнего вида и, наверное, в плане отделочных материалов. И хочется спросить, вот как раз ты про разные отделы рассказываешь, что там и тут, и тут, и там у вас есть специалисты, которые узко направлены. А как вот ваших специалистов приучить к вашей стилистике? Вы берете их, я не знаю, прошивку какую-то им делаете, или у вас там долгое обучение происходит? Я бы не сказал, что это одинаковые дома. Это, наверное, звучало бы, наверное, так. Но... Не оскорбительно, но камнем вашего.
Ну, это не совсем правда.
Да, но имею в виду, что я внешне точно могу узнать ваш дом от любого другого дома.
Ну, потому что, допустим, там, если мы берем эскизное проектирование, я выступаю, там, условно говоря, там, в качестве там, главного архитектора. Все проходит через меня, каждый проект. Я смотрю. И в основном ребята, которые к нам приходят сейчас, допустим, да, они видят, то есть они там следят за нами в Инстаграм, там кто-то там год, кто-то там не один год и так далее. То есть они видят уже эту стилистику, им это нравится, они хотят это делать. Но мы работаем вместе, мы какие-то там вещи обговариваем. Я с архитекторами, которые работают на эскизных проектах, не работаю удаленно. Я работаю только вот, мне нужно общение, нам нужно разговаривать, нам нужно там что-то рисовать, что-то показывать и так далее. То есть удаленно это как бы полный провал будет очень долго времени, и результат будет намного хуже, чем он мог быть.
Я бы объяснил на примере своих архитекторов. Вот у меня две девочки-архитектора, и приходят ко мне клиенты, и я обычно по клиентам вижу, какому архитектору их отправить. Они показывают референсы, и они у меня рисуют абсолютно разную архитектуру. Здесь я в принципе понял, что если ты выступаешь как ГАП, и мимо тебя не пройдет, не ваша архитектура, условно.
Чем мы отличаемся? Тем, что мы как бы такой коллектив, условно говоря, там у нас несколько людей, несколько архитекторов. У нас даже не так много проектов, которые сделал один человек, придумал, допустим, планировку, внешний вид. То есть у нас планировку придумывает один, внешний вид может сделать другой. Потому что, например, один начинает делать внешний вид и понимает, что это не то. И понимает, что сейчас, допустим, можно там погрузиться в этот вопрос, там, потратить время и дотянуть. А можно, например, отдать это другому, и он сделает то, что нужно. Это как бы работает очень давно. Вот, и мы как бы вот этим правилом, в этом наше преимущество. То есть нет такого, что ты сидишь там, сидишь и перерисовываешься по 50 раз. Мы архитектуру согласовываем с первого раза. То есть у нас нет такого, что мы там сидели что-то. Ну, конечно, бывает, но это буквально там, не знаю, один раз там в два года. Когда приходит клиент, я знаю, что он хочет. А если он не знает сам, что он хочет, то мы в любом случае сделаем круто, ему понравится.
Звучит очень-очень круто.
Да. И с ребятами так же. То есть кто-то может забуксовать просто, потому что это творческая история. То есть ты можешь просто замылиться. Другой перехватил, пошел свежий поток, и все как бы выстроилось так, как нужно. Вот, поэтому как бы у нас это устроено так, что в одном проекте даже могут участвовать там два, иногда три архитектора, которые занимаются эскизными проектами.
Вопрос про цену и реализации ваших проектов, точнее, про реализовываться или нет, ты ответил, я бы сказал, понятно, и что если к вам приходят с намерением строить, проектируют, и 70% реализации, это, наверное, для архитектурной студии большой процент. Прошлый архитектор сказала, что у них у студии 50% реализации. То есть половина, мне кажется, что это маловато. Либо это завышенные ожидания в самом начале, что это будет стоить там подешевле. Ну, либо, может быть, не какая-то... Или к ней приходят клиенты, которые с не таким большим намерением строить.
Ну, ситуации ведь разные бывают, может быть, и изменился.
Ну, и рынок, ну, понятно, у нас тут каждые полгода что-нибудь происходит.
Ну, да. Да,
что люди меняют мнение, решение и так далее. Я хотел вообще про другое спросить. Про, в принципе, про архитектуру, которая у нас есть... Наверное, в стране, а в частности у нас в Екатеринбурге, в коттеджные поселки, раз вы на авторский надзор часто ездите, вы, наверное, видите. Как ты считаешь, вообще рынок растет в плане архитектуры, внешнего вида, качества домов и так далее? Как тебе это
изменение? Я считаю, что да. И еще это за счет того, что появляются, допустим, такие истории, как вот типовые проекты, там, да, которые мы разрабатываем. Потом есть там девелоперы, которые строят готовые дома, у них... Ну, качество вопросы. А, допустим, архитектура такая, ну, она современная, да, там она в целом окей, вот, и как бы их становится там больше. А эта среда, она потом будет сама себя как бы там обогащать, условно говоря, потому что люди ходят, они всегда смотрят там интернет, они иногда только смотрят, что вокруг, и говорит, я это хочу, это нет, типа того. И как бы, чем больше домов будет, тем это все потом будет еще лучше развиваться. Мы даже 10 лет назад другие дома делали.
Так мы все делали другие дома 10 лет
назад. Рисовали, просто в один момент это надоело. Вот, и как бы, ну, конечно, это все развивается.
Ну, это на примере дома моих родителей можно сказать, что 10 лет назад у нас была планировка, что-то мы с Шишкина какую-то там взяли, даже не 10, а 12 лет назад. Взяли планировку двухэтажного дома с полумансардным вторым этажом, все дела. Пока, короче, строили первый этаж, второй этаж у нас стал полноценным, и плоская кровля появилась. Mm-hmm. Единственное, с этой плоской кровлей там полукруглый эркер не очень смотрится, но спереди кажется, что чисто современная архитектура. Сзади видно, что немножко чуть-чуть даже не классики, а к такому, к Шишкину пошли. Поэтому здесь можно точно сказать, что рынок динамически меняется, и наша архитектура тоже меняется. Но до сих пор, на самом деле, есть же поселки, где люди даже не смотрят на соседние активно развивающиеся поселки и делают максимально простую архитектуру. Вот у тебя нет такого, что ты такой, ну, блин.
Ну, надо понимать как бы мотивы, потому что, допустим, человек покупает дом, у него, и это вот, там, наверное, по социальному статусу как-то делится. Человек, который покупает просто крышу над головой, ну, ему не важно, как это будет, или строит он себе, ему нужно жилье. Он будет строить максимально просто, максимально там, ему будет там не до окон в пол, не до других каких-то вещей, ему просто он поставит коробку, сделает двускатную кровлю, сделает все просто, ну, как бы это понятно, его цели. Допустим, человек, который там строит дом уже, который, например, там у него есть квартира, у него вопрос, там жилья не стоит. У него будет немного другой подход, у него будут другие, значит, там, так скажем, пожелания к своему жилищу, там, загородному, да, чтобы он там, не знаю, приятно проводил время и так далее, ему нравилось это. И тогда оттуда можно что-то подумать с архитектурой. Вот. Есть люди, которые уже строят, например, там, второй дом, у них еще более там требования такие, так скажем, усиленные и так далее. То есть, мне кажется, в зависимости от потребностей и как бы с этим никак не отрегулировать, если человек там, да, действительно там строят, не знаю, все первое жилье, которое он продал квартиру, там, не дай бог, залез еще куда-нибудь. Ну, как он будет строить? Он будет строить, как дома на продажу строят некоторые.
Такой человек, он даже, наверное, в стройку не пойдет, а и купит вот этот готовый дом на продажу.
Ну, сейчас да, потому что рынок вырос, готовых домов, он очень обильный, Вот. А раньше было такие истории, очень много таких историй было, когда там, говорю, там, продал квартиру, там, еще что-то куда-то там залез, а денег не хватило, потому что ему сказали, у тебя дом будет стоить там 30 тысяч за метр, а он по факту, он не стоит 30 тысяч, как бы, это, допустим, просто коробка без окон.
30 тысяч, ох, эти цены, которые когда-то были, да. Здесь возникает такой вопрос про круто и про то, как это выглядит, и что это однозначно понравится заказчику. У нас тут сидел до тебя архитектор год назад. Мы задавали вопрос, который на самом деле нас, строителей, волнует. Я объясню, почему. Сколько проектов, которые вы спроектировали, не реализовались? Сколько ушли?
За всю историю? Или вообще, знаю, за последний год, сейчас, там, не знаю, из всех проектов, там, если за последний год взять, там, 30%, наверное, у нас не реализовалось, там, по тем иным причинам, что-то отложилось, там, да, на какой-то, там, неопределенный срок, но в целом к нам приходят клиенты уже с твердым намерением строить, с пониманием, сколько это будет стоить, что им нужно, для чего они это делают, поэтому у нас очень много проектов. Сейчас идет в реализацию, 70%, наверное.
Почему этот вопрос для нас важен? Потому что при обсуждении с нашими заказчиками, будущими, наверное, заказчиками, они приходят к нам в офис, и если говорить о этапах, о которых мы разговариваем в первую очередь, мы говорим о бюджете до проектирования. То есть если человек приходит и говорит, я хочу дом 250 квадратов за 10 миллионов, понятное дело, мы говорим лучше подождать, пока вы станете очень-очень богаты, если у вас будет деньги на 250 квадратных метров. Либо приземляйте себя обратно и давайте проектировать уже 100 квадратных метров. Вот к этому и вопрос. У нас реализация между... Ну, реализация КПД здесь проекта в строительство гораздо выше, потому что мы нацелены на то, чтобы 100% этот проект реализовался. Теперь, наверное, к вопросу о... Вот у вас там появилась концепция, вы разработали рабочую документацию, и как много клиентов приходят к вам за авторским надзором, чтобы этот дом реализовался? Есть ли у вас вообще такое, что к вам говорят, ну все, спасибо, я пошел строить, пошел и построил?
Да, есть такое. И потом еще настройку запрещают снимать.
А, даже так?
Да, блин. Ну, немного обидно на самом деле, вот, но такое бывает. А в целом, как бы у нас клиенты, которые в Екатеринбурге живут, мы ведем авторские надзоры, не всех берем, не все там изъявляют желание, да, работать с нами там на этапе авторского надзора, потому что у них есть в целом свободное время, они могут им это посвятить стройке, у нас проекты вполне подробные, то есть у нас очень много... Одно время приходило от строителей клиентов, потому что у нас очень понятный проект рабочий. Сейчас у нас там порядка, не знаю, 5-6, наверное, проектов, которые мы ведем авторский надзор на разных стадиях реализации. И на этот год уже там плюс один точно будет весной, начинается, как бы, ну, не знаю, сколько будет. Тоже надо будет смотреть по своим ресурсам, потому что это отнимает очень много времени. А и как офисные работы, и там и выездов, и тому подобных вещей, как бы.
Такой вопрос вот про очень много отнимает времени. И мы стремимся к тому, чтобы наши архитекторы, мы медленно их обучаем к этим процессам, там, возим вот, там, масло, показываем, как там доску выкрашивается, там, межслойное шлифование, все остальное.
А зачем это ему?
Это для того, чтобы то, что он спроектирует, чтобы мы потом смогли это построить, и чтобы сами проекты были максимально подробными. Угу. То есть понимание там, цветов, подбора, фактур, возможности разных плиток, там, внешнего вида, что там, где там что можно применять, где что нельзя применять. То же самое... Мы там крупноформатную керамику на минвату не можем поклеить. Чтобы этот архитектор это узнал, этому его нужно научить. И таких деталей, тонкостей на самом деле много, поэтому мы стараемся обучить, чтобы мы свое время... Сейчас я занимаюсь, по сути дела, авторским надзором, собираю весь внешний вид, показываю заказчику, согласовываем и так далее. Как это мы видим и как это... У нас получается, ты про время и говоришь, что это занимает очень много времени, а у нас получается практически на каждом доме этим приходится заниматься, и мы хотим высвободить свое время для этого.
А каким образом высвободить?
Я прямо вот архитекторам говорю, ваша задача за этот год сделать так, чтобы на следующий год вы мне просто давали конкретные, тут планкен скошенный, тут четверть, тут обычный планкен, тут декоративка такая, цвета такие и все остальное, чтобы вы мне дали набор по внешнему виду, что я должен использовать. Я это использую. в том числе ламинация там, и так далее, и так далее. То есть вот эти все вопросы, цвет кровли, водосточки. Вот это у меня лично занимает очень много времени.
Но у нас сейчас какие-то готовые решения уже есть. Допустим, если штукатурка белая, мы знаем, какая это штукатурка, какое зерно, какой цвет и тому подобное. Если, допустим, это планкин, тоже мы там уже примерно понимаем, какой цвет. Но планкин разный может быть в зависимости от цветовой гаммы дома, поэтому, как бы, да, не буду. Тут мы делаем все по месту в любом случае, как бы, да, но у нас есть большая база примеров, которую можно приехать посмотреть, нам пощупать и так далее. А по камню также, как бы, у нас есть там различные там ригельные кирпичи, сланицы, бетонные плитки и там всякие разные материалы. Мы уже примерно понимаем, что как выглядит, можем клиента привести, показать, может там отправить ему фотографию и так далее. Вот. В целом, как бы, такой у нас этот вопрос плюс-минус как бы решенный.
Но все равно занимает у вас много времени.
Занимает, да, занимает времени. Да просто выехать на стройку, посмотреть, где-то что-то проверить, промерить, это все равно время. Плюс там туда-сюда съездил, уже 2 часа выпало. Просто типа на дорогу. А бывает такое, клиент забрал проект и построил вообще без нашей помощи хорошо. А бывает наоборот. Ну, по-разному.
Знаешь выставку Open Village?
Я слышал, не был ни разу.
В плане Московской области и Москвы, наверное, даже питерские туда команды приезжают. Это такая сборная солянка того дома, тех технологий, внешнего вида, тенденций, архитектуры и так далее, которые у нас на рынке начинаются. Mm. Владислав Копица приезжает в Екатеринбург, и они представляют выставку Open Village Урал. То есть эту выставку они решили, видимо, немножко подкопировать и точечно в каждый регион засунуть. Я думал, что ты слышал про это, может быть, хотелось бы тебе по этому поводу высказаться. И как думаешь, много к тебе компаний придут, чтобы спроектировать свои дома для этой выставки? И есть ли вообще интерес поучаствовать, показать свою архитектуру на прям большую-большую аудиторию в плане живого посещения?
Почему-то мне кажется, что наши клиенты не ходят по таким выставкам. У нас сейчас получилось так, что, допустим, уровень там до 150-200 квадратов, у нас есть типовые проекты наших партнеров.
Ну вот я и хотел сказать, что у вас же есть типовые проекты ваших
партнеров.
Мы
их не продаем, да, это мы как бы сделали для них, там они их строят. Другие проекты идут у нас, там они от 300, 300, 400, 500, там 600, 800. А выставка, я не знаю, я на ней не был. Ну вот там то, что я видел, у меня ассоциация, что там куча домов из клееного бруса и что-то такое подобное. Я могу ошибаться.
Мне кажется, что ты про малоэтажную страну, может?
Может быть, может быть.
Да, потому что на малоэтажную страну я тоже приехал, там каркасники и брусовые.
А, ну вот.
Тащились через всю Москву, блин, к этому. Эта выставка нам тоже не понравилась. А Open Village был такой симпатичный.
Так скажу, что нам в любом случае интересно что-то новое, да, и посмотреть, что туда будет. Какой-то там результат, да, сделать проект, ну, для компании мы готовы в этих стилистических там направлениях что-то современное сделать, почему нет.
Клиенты, которые там 2 года назад обращались, ну, спокойно такие, мы еще немножко подкопим. Год назад уже было понятно, что рынок не останавливается, он растет, растет, растет в плане цен, и этой осенью у нас, кроме роста инфляции на материалы дикой, появилась инфляция на рабочую силу, и в этом году вообще дома стали стоить, ну, если не космических денег, но даже простая архитектура стоит нифига не дешево. На самом деле, по поводу клиентов, где ты рассуждаешь про мотивы, про то, что последнее жилье, не последнее жилье, гораздо проще и легче рассуждать в этом плане по людям, смотря где покупают они городскую недвижимость, где и какую. То есть если есть люди, которые покупают условный ЛСР, там, где квадратный метр очень дешевый, то есть понятное дело, что и в плане загородной недвижимости, скорее всего, выбор пойдет на такую же недвижимость, где будет важна цена квадратного метра, а не архитектуры и там каких-то качеств этого дома и так далее. Здесь опять-таки и с выбором, если района, где покупаешь себе квартиру, это с выбором поселка, где ты его возьмешь.
Ну да, наверное. Но это как раз-таки там какой-то, наверное, социальное такое деление, да, там средний класс, там и так далее. Если ты в другой там не перешел, то вряд ли ты купишь, живя в квартире ЛСР, какую-то там, не знаю, элитный дом в каком-нибудь поселке, наверное, да. Согласен.
Вопрос ли я такой, вернемся к архитекторам, которые у тебя работают, и в принципе к специалистам в проектировании, архитектуре монтажных домов. Если говорить про наших архитекторов, это долгий процесс обучения, где сначала учили их до нас, потом учим мы и продолжаем учить. Во всевозможные там курсы, обучение и все остальное всегда стараемся максимально взрастить. Но они и сами у нас не дураки. Ко мне на практику приходят девчонки с архитектурного колледжа. И там вообще же просто перекати поле в голове в плане строительства, архитектуры и так далее. Вот как молодому архитектору, который вот только заканчивает там универ, колледж, прийти в малоэтажку и стать более-менее востребованным специалистом именно в архитектуре по малоэтажке?
Ну, наверное, надо устроиться в компанию, которая занимается малоэтажными домами, попытаться туда попасть. А второй момент, на самом деле, 80% — это самообразование. То есть это не надо ждать, что тебя кто-то научит чему-то. Тебе там покажут, может быть, там какое-то направление, кто-то, да, там передаст тебе свой опыт частично, но это в любом случае нужно заниматься самому.
Ну, есть какой-то конкретный курс, типа, иди сначала отучись на дизайнера, сейчас появилась еще кафедра ИЖС у...
Где?
У Карбонит открыл.
Понятно. Просто надо понять, какой результат, что ты хочешь сам от себя, да, то есть ты хочешь делать красивые дома, либо ты хочешь быть там архитектором-проектировщиком, который знает все там, да, то есть от этого надо понимать и от этого идти. Если ты хочешь делать там красивые дома, ну, посмотри бюро, которые делают дома, ну, попытайся туда попасть, да. Наверное, если ты устроишься там в компанию, которая делает дома, как там строили в 90-х, вряд ли там какой-то опыт обретешь, вот, и, скорее всего, даже проявляя некую инициативу, тебя будут все равно там придавливать.
У меня есть... классная девчонка-архитектор, которая какое-то время, там лет 5 назад работала у нас на удаленке, но она работала где-то там, фасадами занималась и немножко нам проектировала дома, совсем чуть-чуть, там несколько проектов. И вот она сейчас работает в строительной компании, и у них все из облицовочного кирпича.
Ну, наверное, потому что они дилеры этого кирпича. В этом и разница строительной компании, работы архитектора. Они ограничены возможностями строительной компании. Вот мы, допустим, как архитектурная там студия, да, мы ничем не ограничены, мы делаем как по кайфу. Вот. А потом мы выбираем строительную компанию. У меня вот партнер-строитель, у него там такая тактика, то есть говорить сразу завышенную цифру. Если он ушел, ну ушел. Если он остался, значит, он понимает, сколько это будет стоить, и он уже как бы к этому готов. И значит, проект, поэтому большой процент реализации. То есть ты не тратишь время на проект, потому что нам тоже, допустим, тратить свое время на проект, потом, чтобы он потом его не стал реализовывать, неинтересно. Проект рисовать неинтересно. Интересно, чтобы он реализовался и реализовался так, как мы его задумали. Мы говорим о том, какой это будет бюджет, исходя из того там, опыта, который у нас есть, там, и работы, да, там, понятное дело, в общих чертах сначала, там, за квадратный метр или как-то еще, там, на примере, что-то этот дом, там, столько-то обошелся и так далее.
Сколько ваша архитектура в среднем за квадратный метр? 200-квадратный дом?
Ну, если мы берем архитектуру, сейчас, наверное, это такие цифры где-то 1100-120 плюс-минус, там.
Я, если что, с нашим заказчиком называю цену архитектуры вашей, ну, где-то 150 за квадрат. Я нашу-то 100 называю.
Надо считать потом, потому что сегодня это 100, 120, завтра 150, вообще на раз.
Ну, за год-то да.
Вот. А мы строим там еще по 2 года, и потом еще что-нибудь подорожает опять, как бы тут сложно. Но в целом, как бы так, да, на такие цифры мы там плюс-минус ориентируемся. Может, и там меньше 100, если что-то такое суперпростое, мы не всегда какие-то там сложные делаем там проекты, вот. И, в общем, к этой истории, к тому, что мы как бы не ограничены. Вот он очень подрядчик, который сможет сделать, потому что если взять там строительный рынок, да, строитель тоже, он как бы такое большинство ходит потом по пути наименьшего сопротивления.
Ну, бывает, ну...
Это понятно, это нормально, да, это нормально. Вот, а есть как бы ряд компаний, которым интересно тоже реализовывать интересные проекты. И мы не ограничены. И, допустим, если архитектор работает в строительной компании, он там нарисовал что-то интересное, подошел директор, сказал, ты чего, мы-то как делать будем, да? Давай там этот, все, он как бы, его все, идея ушла. Она не реализуется. Поэтому у них планка занижена. Потом архитекторы, которые работают, там, например, там, в компаниях, которые занимаются там, деревянной архитектурой, они тоже ограничены. Ограничены там, материалом деревянным и еще плюсом той же истории с ресурсами своей строительной компании. Вот. Все как бы. И отсюда идут истории, почему все из облицовочного кирпича. Потому что там они на нем, возможно, зарабатывают. Возможно, у них каменщики и бригады, которые хорошо делают, и они их не хотят отпускать, да, там и так далее, их там больше негде применить. Это вот как раз про эту историю. Ну вот и сиди, рисуй всю жизнь из облицовочного кирпича дома. Мне такой подход не очень нравится. Я не хочу, чтобы, допустим, там мои архитекторы были чем-то ограничены, да, и я сам. Поэтому мы как бы делаем так, как мы хотим. Мы пришел клиент. Бывает у клиента какая-то интересная, да, идея, мы там совместно, в общем, ее реализуем там и так далее. И это интересно, от этого интересно становится сам процесс.
Ну, мне надо, наверное, сказать для наших заказчиков, дорогие заказчики, если что, мы наших архитекторов на самом деле не ограничиваем. У нас всегда есть там большепролетные конструкции, интересные оконные конструкции, консоли и все остальное. Мы ограничены только бюджетом. Мы как строительная компания Level House. Хотите, мы реализуем все, что вы хотите. Самое главное за это нужно понимать, сколько это будет стоить. Все. У нас нет облицовочного кирпича на фасадах.
На самом деле облицовочный кирпич можно из облицовочного кирпича сделать красиво. Все зависит от таланта архитектора. Второй момент, что по развитию архитекторов должна быть среда, в которой он находится. То есть там у нас, например, там архитекторов, дизайнеров, там, да, около 15 человек. Они работают все вместе в офисе, общаются. Смотрят, кто что делает, то есть ты напитываешься в среде, то есть это как было, когда мы учились, допустим, там в университете, нам запрещали делать дома проекты, там мы сначала там, ну не все это понимали, почему так, да, потом становится понятно, что ты как бы в этой среде обогащаешься, то есть ты становишься, ты как бы растешь со всеми, вот, даже кто-то один там что-то показал, например, там, не знаю, какой-то дом какого-то архитектора, где-то что-то еще ты узнал, как бы ты, вот это вот обогащение, оно намного такое интенсивнее.
То есть нахождение в среде, оно не порождает, что все начинают одинаковое делать, а все-таки, типа, один здесь что-то подсмотрел, другой из этого трансформировал там в другое и так далее, и так далее.
Ну да, все равно, как бы, даже те же разговоры о каких-то проектах или обсуждение какого-то проекта, да, совместное, это все равно дает плюс. А если кто-то еще постарше там участвует в этом и так далее, это еще больше плюс, ну, это как бы передача опыта, там, условно.
Передача опыта сейчас в Инстаграме занимается один человек с фамилией, который очень любит варенье, Карлсон или Карлсон, он прямо жестко хейтит абсолютно всех.
Мое мнение, у него очень много правильных вещей, которые он говорит, но очень много вещей, которые устарели, на мой взгляд.
Тамбур. Устарел?
Тамбур, считаю, устарел. У нас вообще нет ни в одном практически проекте тамбура. Люди живут вообще прекрасно, ни в чем себе не отказывают. Дальше там, допустим, там вот эта история, всегда, как он с пакетом мяса идет на кухню. Кухня должна быть рядом. У нас клиенты некоторые вообще не готовят. Им там кухня нужна, но она нужна, там, не знаю, еду погреть, по минимуму сделать, кофе сварить и так далее. И какой там пакет мяса, не знаю. Многие делают на втором этаже гостиную там с кухней, и это прикольно, потому что там какие-то виды открываются и так далее. То есть эти какие-то вещи, они немного там устаревшие, но очень много он говорит правильных вещей. И он, что мне нравится, когда там корректирует планы, у него есть композиция, то есть у него логика есть. У него все логично, все там композиционно грамотно. Этого тоже не хватает, допустим, особенно там в проектах малоэтажных домов архитекторов, которые там не очень опытные.
Мы начали про набирание опыта архитекторов. Я думал, что ты мне скажешь, типа, сначала, ребята, научитесь фотошопу, потом архикаду.
Это инструменты, которыми нужно владеть. И я считаю, что этим должна заняться наша образовательная система, потому что, допустим, когда я учился, да, там такой обилия программ не было, но там на первом курсе, весь первый курс мы занимались техникой. То есть ты чертишь, там отмываешь, рисуешь и так далее. То есть ты свою идею, которая у тебя в голове есть, должен как-то материализовать. Сейчас получается так, что как бы это немножко там, да, провалилось. Вот, например, там у меня знакомая, она училась в Dessau. Это Bauhaus Германия. И они практически весь софт изучали, который только есть, который, с одной стороны, на мой взгляд, может показаться там, да, что он, ну, на самом деле, архитектору не нужен, да, то есть они, и это для чего сделано? Для того, чтобы ты мог передавать, понятное дело, рисовать очень круто, там, чертить круто, от руки это развивает мозг, там, я не спорю, но и в любом случае, там, первые эскизы ты всегда рисуешь, то есть ты не садишься сразу там за компьютер и так далее, но все равно вот эти базовые вещи, их нужно знать на высоком уровне.
Какие программы такие, которые тебя бы удивили в плане, вот я вот назвал Архикад, Автокад, Revit, что Photoshop, где еще 3D Max, Lumion, какие еще программы архитекторам нужно знать, чтобы быть профессионалом?
Ну, скетчапе кто-то рисует.
У нас заказчики обычно приходят такие, ой, я в скетчапе нарисовал проект.
На самом деле некоторые проектные бюро тоже рисуют в скетчапе как бы свои эскизы, и это как бы не то, что это плохо, там, да, там нормально, неважно где, главное, чтобы понятно было и быстро. Потому что, допустим, ко мне, когда архитекторы там на эскизные проекты приходят, я говорю, по большому счету, не важно, где ты что будешь делать, мне важно, чтобы это была скорость и, ну, там, качество то, которое приемлемо. Вот, в целом, без разницы, хоть, не знаю, там, нарисую на листе.
Вы берете архитектора с нулевым опытом?
Берем, когда, да. Нулевого опыта не бывает. У него все равно какая-то есть, какое-то портфолио сформировалось, когда он был на учебе. Если у него на учебе нечего показать, то, наверное, мы его не возьмем, потому что, ну, понятно почему. Вот, то есть даже когда он выходит, у него нет опыта работы, у него все равно, я говорю, есть опыт того, что он делал там в университете, и это можно оценить. Опыт не важен.
Опыт, я понял. Важно, чтобы человек имел хоть какое-то стремление к чему-то.
К чему-то, да, и был обучаем.
Ну, вот получается, что девочка, которая у меня с колледжа пришла к нам на практику, первый раз она вышла с тремя проектами эскизными, там типа там двускатка, плоская кровля и что-то четырехскатка, ну типа базовая. Вторую она типа мини уже рабочку делала, считала там теплотехнику и все остальное. Вот, получается, что ее после колледжа нужно отправить к вам на 3 года, а потом забрать к себе.
Завербовать, ага, если вернется.
Блин. Если она сейчас работает до сих пор с нами, значит, ее устраивает,
ну, да,
тот рост, который у нее есть.
Не всегда деньги играют роль, особенно для архитектора, потому что, ну, там, получать много денег, понятно, что надо там свои там какие-то финансовые интересы закрывать, но ты там проводишь большую часть, да, там, на работе, и очень важно, что ты... Даже мы, допустим, бывают в такие проекты залазим, что потом думаешь, блин, что я сделал? Ну, потому что он интересный, интересная идея, все круто, хоп, да, ты там уже на деньги не смотришь. Вот, тебе интересно, там, не знаю, какую-то галочку поставить, да, что-то сделать и, ну, попробовать.
Мы, строители, однозначно можем сказать, что у каждого есть 2-3 проекта, где ты заходил с мыслями, о, интересный проект, еще и денег заработаю.
Потом кое-как убежал оттуда.
Не, а потом, да, в итоге говорил, ну, был интересный проект, ну, в принципе, опыт достаточный. Ну, здесь же все про покупку опыта.
Да.
Даже если деньги не заработаешь, даже если ты доплачиваешь, если ты этот опыт получил, то вряд ли ты его где-то еще получишь.
Да, согласен, это очень хороший опыт.
Если вот ты говоришь про среду, рассказываешь про то, что архитекторы должны находиться в среде, мы тут тоже строители находимся все в среде, мы тоже между собой общаемся, там растем, все остальное тут у нас, мы все едем тут на выставку в эти выходные, все, кроме Лехи Фоминых, потому что он трубку не брал, когда ехал где-то возле Байкала, вот, и... Понятное дело, что 100-квадратники, они 100-квадратники и в Африке, они плюс-минус все там чуть-чуть друг на друга похожи в плане планировок и так далее. Но как только мы выходим за рамки 150 квадратных метров, там уже, ну, даже не до рамки 150, за рамки 120, наверное, квадратов, то уже немножко все меняется. Если появляются проекты друг на друга похожие, то какие-то возникают смешанные чувства в плане того, что вроде круто, что там взяли твой проект и его делают, ну, копируют. С другой стороны, обидно, что ты в него вкладывал много сил, его пытаются даже не переосмыслить, а дублировать в каком-то виде. Сталкивался ли ты с плагиатом и твои чувства по этому поводу?
Ну, я уже смирился. Ну, как бы понятное дело, что я там не такой супер крутой, что у меня там все проекты копируют. Бывало просто, ты находишь что-то похожее, какие-то решения там и так далее. Как-то первые разы там я переживал, нервничал, типа того, что смысл не понимаю. Этот не наш клиент, который так сделал, вернее, заказал, да, допустим, то есть он там захотел копировать это. Наши клиенты — это люди амбициозные, которые хотят сделать там что-то новое для себя, интересное, которое будет отражать их особенности, а не особенности другого человека, у которого он взял. Там в этом вся разница. И то есть тот клиент, ну, он, конечно, не наш. И бывает, к нам люди приходят там, да, с тем, что, допустим, я хочу такой же проект. Мы, как правило, если он хочет прямо скопировать, мы не беремся. Вот. Если мы говорим, что мы это возьмем как референс, ну, типа, окей.
Ну, как референс, это понятно. Мы все на кого-то смотрим, да, где-то кем-то там вдохновляемся и так далее. То есть, если честно, у нас есть парочку проектов. Ну, приходит заказчик и говорит, вот проект. Ну, мы-то не архитекторы, нам какая разница, нам его построить надо. Мы его просто интерпретируем под себя, там, под свои технологии. Ну, в плане, там, не знаю, там, керамика 30. 51-я керамика, мы такие, ну, у нас мы 51-й керамики не строим, давайте там 38-я керамика, или 25-я, или вообще газоблок. И как бы люди такие, ага, давайте. И мы его там уже проектируем. И уже там свои у нас узлы. Мы не знаем, например, как там большепролетные конструкции сделаны. Может, они там доски сращивают. И мы такие, ну, здесь точно ЛВЛ-ка там, здесь там бетон и все остальное. В такие моменты я бы сказал, что У меня ничего не ёкает, я говорю, да, я беру другой проект, классное решение, и мы его построим, и заработаем на этом деньги, и заказчик будет в нем жить и получать удовольствие. Обкатанный чей-то там, кстати, не екатеринбургский как бы обкатанный проект, но из центральной России, который уже получил условно массовость. Но бывает же такое, что люди берут и говорят, что это я придумал, я создал. В такие моменты, мне кажется, что... какие-то, может, эмоции вызывать негативные?
Ну, бывает, но как на это повлиять? Нет смысла туда свою энергию тратить. Если скопировали, ну, значит, ты молодец, сделал то, что кто-то захотел повторить. Наверное, это круто. А там что-то с кем-то бороться, да, время только тратить.
У нас очень осознанный человек пришел к нам на подкаст. Ты мне сказал, что ты очень любишь работать вживую, когда у тебя...
С людьми?
Не, архитекторами.
Да. Да.
Ну, как этот опыт реализовался в плане удаленной работы?
Да нормально. Потому что, допустим, если удаленная работа, ты имеешь в виду, когда я уехал?
Да, отдыхал. Или не отдыхал?
Нет, я работал. Тяжело очень.
Тяжело тяжелый работать, труд, когда да. море рядом?
Да, очень, очень. Надо платить двойную ставку, как за север. С теми ребятами, которыми я работал, да, то есть я не брал новеньких.
То есть
это моя команда сформированная. У нас понимание, мы работаем не первый год, люди понимают. И также, то есть я могу нарисовать, я могу там взять листок, там я снимаю на видео, показываю там, что как нужно поправить, там условно, там и так далее. Ну, в каком-то таком формате мы как бы общаемся, и все, в принципе, в этом достаточно. Сейчас ряд проектов, получается, которые ребята ведут самостоятельно, я там не принимаю участие. То есть, допустим, я там беру проекты, которые, допустим, на мой взгляд, мне интересны, и либо там вижу, что там как-то, может быть, там ребята не справляются, ну, как бы типа того. А вообще, как бы, они уже, у нас очень много сильных архитекторов, самостоятельных, которые способны, как бы, выдавать готовый продукт. И я только там в виде своего мнения могу что-то там высказать, тоже не призыв к действию иногда.
Как думаешь, куда двигается наш рынок архитектуры и вообще загородки? Где мы будем, где ты видишь себя через 5 лет?
Сложно это все представить на самом деле. Я думаю, что мы движемся в сторону готовых поселков, девелоперов малоэтажных. Когда ты уже не покупаешь земельный участок и на нем строишь, ты покупаешь домовладение в том поселке, который тебе интересен. То есть это такая вот, я думаю, туда надо идти. Вот, очень много есть плюсов в этом для всех, вот, в том числе и для клиента, который уже покупает готовый продукт. Не надо тратить 2 года жизни, нервов, и там, не знаю, люди разводятся некоторые в конце стройки. Я считаю, что надо двигаться туда. У нас сейчас это начинает развиваться, но это развивается так. Мы сейчас строим поселок Урман, вот, и это, наверное, будет единственный в своем роде поселок с сильной инфраструктурой. То есть там будет помимо привычных вещей, там детской площадки, да, там будет центр добрососедства в поселках, там, ну, что-то подобное я встречал, но не такого масштаба. Там будет там пирс, на этот, там костровище на воде, спортивные площадки, несколько детских площадок, там вот эти все истории про спорт, тропа здоровья, она там у нас в одном поселке есть, пирс для лодок, ты можешь плавать там и так далее. То есть там будет чем заняться внутри поселка, это очень важно. Инфраструктура, она, как и сейчас, допустим, там в многоэтажных домах, она очень важна, чтобы, допустим, рядом был спортзал, там рядом было кафе, какой-то магазин и так далее. И вот это нужно как бы привносить в поселки и это реализовывать, вот чем мы и занимаемся. Я думаю, что будущее малоэтажки как раз за этим. Надо строить поселками интересными и разного уровня. Также, допустим, как и там жилые комплексы, да, есть там жилые комплексы эконом, есть бизнес, премиум там и так далее.
Мне кажется, что это на самом деле мечта любого строителя такого, как я, уйти от подряда к готовой стройке.
Угу.
Мы, кстати, у нас есть тут даже целая рубрика «Дом на продажу». Я спроектировал дом под свою семью, и в итоге его там... Вот мы сейчас попробуем этот концепция «Первый дом не строй себе, а построй кого-нибудь». Типа построим, обкатаем, посмотрим, как он у нас получится. Ну, мне кажется, что дом, кстати, красивый. Мы все об этом мечтаем, уйти в девелоперство, дома на продажу и так далее. Да, наши все товарищи, с которыми мы общаемся, они все, в принципе, к этому и стремятся. У кого-то это получается лучше, например, появился Урман.
Mm-hmm.
Вот. У меня к Урману, на самом деле, только один вопрос. который меня волнует, это только удаленность, потому что... А так концепция, ну, там, внешний вид, все остальное, ну, тут хочется похвалить вас на самом деле, выглядит круто, прикольно и красиво. Странно, что, типа, вы дома выглядят так, как они выглядят у вас. Поселок классный, хочется вас похвалить. Красивая архитектура в красивом месте, выглядит это очень... концептуально, и желаю вам удачи в плане продаж. Я думаю, что для тебя это тоже важно, чтобы проект быстро реализовался.
Конечно.
Да, и вы перешли так к следующему проекту. Место красивое.
Место очень-очень красивое. На постоянное проживание, думаю, там будут, кто живет в Ревде, потому что там очень много людей, которые себе могут это позволить, потому что мы там два частных дома даже огромных строим. А те, кто живут в Екатеринбурге, это очень хороший вариант дома выходного дня.
У нас дом выходного дня находится в 160 километрах от Екатеринбурга. 180.
Как раз пока доехал туда-обратно, выходные закончились.
Я думаю, что когда дорогу закончат и в Ревде эта развязка появится, угу. Может быть, поймут, что... Потому что там Краснояр, Мариинск, вот Ревда... Короче, там вообще развивается загородка, и, может быть, там сделают линию побыстрее, чтобы туда проезжать можно было через город. Твои пожелания для заказчиков, которые только-только думают о том, чтобы построить себе загородный дом. С чем заказчик должен прийти в вашу студию, чтобы максимально быстро и правильно спроектировать себе дом? Кроме бюджета.
Ну, кроме бюджета, но с пониманием того, что он хочет на самом деле. Да, что ему нужно. Мы ему поможем тоже, да. Бывает такое, что клиент приходит, да, вот у него есть определенный перечень, там, помещений, да, условно говоря. Мы разделяем дом выходного дня и дом для постоянного проживания. Они отличаются набором помещений. В доме для постоянного проживания очень много вспомогательных помещений должно быть. Ну и так далее. То есть мы помогаем как-то это там, да, дополнить. В целом архитектуру мы не обсуждаем. Ну, я имею в виду внешний вид. То есть там в условных «я хочу большие окна», там,
ну,
плоскую кровлю, и от кирпича меня тошнит. Ну, типа, вот это задание, там, условно говоря, на внешний вид. Остальное мы все делаем сами, потому что мы знаем, как что делать. И, ну, кто-то, конечно, приходит и говорит, что мне, вот, допустим, вот это нравится. Ну, как бы мы не делаем так, что там, клиент пришел, что-то показал, что ему нравится, и мы сделали совершенно другое, типа, на свой лад.
Хочется про плоские кровли спросить. Текут?
Бывает.
Бывает, блин, а я говорю, не текут. Я думал, ты скажешь, нет, типа, все нормально. На самом деле и обычные кровли скатные текут. Я про что? Приходят люди, там, боятся все плоскую кровлю. Я первую специализацию, ну, в плане как строитель, получил на гидроизоляции плоские кровли, и могу гарантировать, что 50 лет эта кровля, ну, 25 точно будет стоять, и никаких вопросов не будет.
Зависит от сложности кровли, на самом деле. Если это просто там такая поляна, ну, конечно, она намного проще в исполнении, ее она никогда не будет течь, если сделать нормально. А другой вопрос, насколько она сложна, сколько там примыканий там всяких различных будет и так далее, сложных узлов, и как они будут сделаны. А вообще, конечно же, с плоской кровлей намного меньше рисков, чем со скатной, особенно мансардной.
Ну, мы их решили. Если раньше утепление там, 8 лет назад 150 нормально было на мансардных кровлях утеплять, потом начали 200 делать, потом 250. И после того, как мы сделали 300 миллиметров, даже после того, как мы 250 сделали, на самом деле, у нас не было уже никаких рекламаций по поводу даже небольшой конденсации. А с 300 миллиметров утепления у нас вообще вопросы какие-либо отпали по поводу утепления мансардных этажей, там, примыканий, пароизоляции и так далее.
Ну, может быть, да.
Но это да, денег стоит.
Возможно, это не дороже переделок.
Но плоские кровли мы любим, ценим, делаем хорошо, качественно, поэтому не бойтесь архитектуры с плоскими кровлями.
А мы и те делаем хорошо, поэтому...
Многие воспринимают скатную кровлю как несовременную. Ну, типа скатная кровля, это какой-то там... Современный дом может быть со скатной кровлей вообще легко. И у нас очень много таких проектов. Это как бы не какой-то атрибут там устаревшей архитектуры. Просто многие ассоциируют, что плоская кровля типа современная, скатная кровля устаревшая.
Ну, просто с плоской кровлей гораздо проще задать дому современный вид по сравнению с скатной.
Да не всегда, конечно, потому что некоторые дома с плоской кровлей в тех же поселках, про которые
похоже
мы там
на
говорим...
Больницы.
Ну, блин, вот он там просто квадрат с плоской кровлей.
Больница.
А штукатурен где-то там в два цвета. Ну, вот он современный.
Нет.
Поэтому тут зависит все, опять-таки, как мы вернемся. Мастерство архитектора можно сделать и из красного кирпича хороший современный дом.
Мне нравится у компании Stone дом что-то на 110 квадратов, что ли, из красного. Ну, не обычного красного кирпича, там, да, но он выглядит прямо, они там формы там, ну, там, поворачивают всякие там. Оно выглядит, он выглядит объемным и крутым, и если говорить про выставку Open Village 2022 года, среди всей выставки дом с облицовочным красным кирпичом был в моем топе. Mm-hmm. Поэтому я не то чтобы осуждаю такое, типа, облицовка, это все. Нет,
да, работать можно вообще с абсолютно любыми материалами. Главное — уметь это делать и там иметь какой-то талант немножко и усердие.
Илья, спасибо большое, что пришел к нам в гости. Желаем вам удачи и надеемся, что наш рынок будет развиваться по красивой внешней архитектуре, и даже бюджетные дома будут все красивые, и вы будете с комфортом и удовольствием в них жить. Спасибо, что пришел к нам в гости.
Спасибо, что позвали.
И это был подкаст «Говорить не строить», и с вами был Денис Минязев. Лайкайте нас на Ютубе, подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы для того, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще подписывайтесь на наши соцсети, например, Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Обязательно оставляйте ваши комментарии, пишите вопросы для того, чтобы мы развивались. На Ютуб-канале у нас регулярно выходят выпуски и обзоры построенных и строящихся наших домов, а еще лайфхаки, которые вы можете применять в строительстве. Спасибо, что смотрите. Конец.